У косяка двери в кухню стояла девушка, одетая в белое. Ее светлые волосы были коротко острижены, на бледном пухлом лице сияли, улыбаясь, синие глаза. Она была очень похожа на ангела, как их изображают дешевые олеографии. «Отчего вы испугались? Разве я такая страшная?» — говорила она тонким, вздрагивающим голосом и осторожно, медленно подвигалась ко мне, держась за стену. Точно она шла не по твердому полу, а по зыбкому канату, натянутому в воздухе. Это неумение ходить еще больше уподобляло ее существу иного мира. Она вся вздрагивала, как будто в ноги ей впивались иглы, а стена жгла ее детски пухлые руки, и пальцы рук были странно неподвижны. Я стоял перед нею молча, испытывая чувство странного смятения и острой жалости. Все необычно было в этой темной комнате. Девушка села на стул так осторожно, точно боялась, что стул улетит из-под нее. Просто, как никто этого не делает, она рассказала мне, что только пятый день начала ходить, а до того почти 3 месяца лежала в постели, у нее отнялись руки и ноги. «Это нервная болезнь такая», — сказала она, улыбаясь. Помню, мне хотелось, чтобы ее состояние было объяснено как-то иначе. Нервная болезнь — это слишком просто для такой девушки и в такой странной комнате, где все вещи робко прижались к стенам, а в углу, пред иконами, слишком ярко горит огонек лампады, и по белой скатерти большого обеденного стола беспричинно ползает тень ее медных цепей. «Мне много говорили о вас. Вот я и захотела посмотреть, какой вы», — слышал я детский тонкий голос. Эта девушка разглядывала меня каким-то невыносимым взглядом. Что-то проницательно читающее видел я в синих глазах. С такой девушкой я не мог, не умел говорить. И молчал, рассматривая портреты Герцена, Дарвина, Гарибальди. Из лавки выскочил подросток, одних лет со мной, белобрысый, с наглыми глазами. Он исчез в кухне, крикнув ломким голосом: «Ты зачем вылезла, Марья?» «Это мой младший брат, Алексей», — сказала девушка. «А я учусь на акушерских курсах, да вот захворала». «Почему вы молчите? Вы застенчивый?» Пришел Андрей Деренков. Сунув за пазуху свою сухую руку, молча погладил сестру по мягким волосам, растрепал их и стал спрашивать, какую работу я ищу. Потом появилась рыжекудрая стройная девица с зеленоватыми глазами, строго посмотрела на меня и, взяв белую девушку под руки, увела ее, сказав: «Довольно, Марья». Имя не шло девушке, было грубо для нее. Я тоже ушел, странно взволнованный. А через день вечером снова сидел в этой комнате, пытаясь понять, как и чем живут в ней. Жили странно. Милый, кроткий старик Степан Иванович, беленький и как бы прозрачный, сидел в уголке и смотрел оттуда, шевеля темными губами, тихо улыбаясь, как будто просил: «Не трогайте меня». В нем жил заячий испуг, тревожное предчувствие несчастья, это было ясно мне. Сухорукий Андрей, одетый в серую куртку, замазанную на груди маслом и мукою до твердости древесной коры, ходил по комнате как-то боком, виновато улыбаясь, точно ребенок, которому только что простили какую-то шалость. Ему помогал торговать Алексей, ленивый грубый парень, третий брат Иван, учился в учительском институте и, живя там в интернате, бывал дома только по праздникам. Это был маленький, чисто одетый, гладко причесанный человечек, похожий на старого чиновника. Больная Марья жила где-то на чердаке и редко спускалась вниз, а когда она приходила, я чувствовал себя неловко, точно меня связывало невидимыми путами. Хозяйство Деренковых вела сожительница дома хозяина Скопца, высокая худощавая женщина с лицом деревянной куклы и строгими глазами злой монахини. Тут же вертелась ее дочь, рыжая Настя, когда она смотрела зелеными глазами на мужчин, ноздри ее острого носа вздрагивали. Но действительными хозяевами в квартире Деренковых были студенты университета, а также духовной академии ветеринарного института, шумное сборище людей, которые жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для яростных споров и тихого шепота по углам. Приносили с собой толстые книги и, тыкая пальцами в страницы их, кричали друг на друга, утверждая истины, кому какая нравилась. Разумеется, я плохо понимал эти споры. Истины терялись для меня в обилии слов, как звездочки жира в жидком супе бедных. Некоторые студенты напоминали мне стариков-начетчиков сектантского Поволжья. Но я понимал, что вижу людей, которые готовятся изменить жизнь к лучшему. И хотя искренность их захлебывалась в бурном потоке слов, но не тонула в нем. Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу. Они же смотрели на меня... Точно столяры на кусок дерева, из которого можно сделать не совсем обыкновенную вещь. «Самородок», — рекомендовали они меня друг другу с такой же гордостью, с какой уличные мальчишки показывают один другому медный пятак, найденный на мостовой. Мне не нравилось, когда меня именовали самородком и сыном народа. Я чувствовал себя пасынком жизни и порою очень испытывал тяжесть силы, руководившей развитием моего ума. Так, увидав в окне книжного магазина книгу, озаглавленную неведомыми мне словами «Афоризмы и максимы», я воспылал желанием прочитать ее и попросил студента духовной академии дать мне эту книгу. «Здравствуйте!» — иронически воскликнул будущий архиерей, человек с головою негра, курчавый, толстогубый, зубастый. «Это, брат, ерунда. Ты читай, что дают, а в область тебе неподобающую не лезь». Грубый тон учителя очень задел меня. Книгу я, конечно, купил, заработав часть денег на пристанях, а часть заняв у Андрея Деренкова. Это была первая серьезная книга, купленная мною. Она до сей поры сохранилась у меня. Вообще со мной обращались довольно строго. Когда я прочитал «Азбуку социальных наук», мне показалось, что роль пастушеских племен и организации культурной жизни преувеличена автором, а предприимчивые бродяги-охотники обижены им. Я сообщил мои сомнения одному филологу. А он, стараясь придать бабьему лицу своему выражение внушительное, целый час говорил мне о праве критики. Чтобы иметь право критиковать, надо верить в какую-то истину. «Во что верите вы?» — спросил он меня. Он читал книги даже на улице, идет по панели, закрыв лицо книгой, и толкает людей. Валяясь у себя на чердаке в голодном тифе, он кричал: «Мораль должна гармонически совмещать в себе элементы свободы и принуждения. Гармонически, гар-гарм...» Нежный человек, полубольной от хронического недоедания, изнуренный упорными поисками прочной истины, он не знал никаких радостей, кроме чтения книг. И когда ему казалось, что он примирил противоречие двух сильных умов, его милые темные глаза детски счастливо улыбались. Лет через 10 после жизни в Казани я снова встретил его в Харькове. Он отбыл 5 лет ссылки в Кемь и снова учился в университете. Он показался мне живущим в муравьиной куче противоречивых мыслей. Погибая от туберкулеза, он старался примирить Ницше с Марксом, харкал кровью и хрипел, хватая мои руки холодными липкими пальцами. «Без синтеза невозможно жить». Он умер на пути в университет в вагоне трамвая. Немало видел я таких великомучеников разума ради. Память о них священна для меня. Десятка два подобных людей собиралась в квартире Деренкова. Среди них был даже японец, студент духовной академии Пантелеймон Сато. Порой являлся большой широкогрудый человек с густой окладистой бородой и по-татарски бритой головою. Он казался туго зашитым в серый казакин, застегнутый на крючки до подбородка. Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми, спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице. Я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня и почему-то опасался его. Его молчаливость удивляла меня. Все вокруг говорили громко, много, решительно, и чем более резко звучали слова, тем больше, конечно, они нравились мне. Я очень долго не догадывался, как часто в резких словах прячутся мысли жалкие и лицемерные. О чем молчит этот бородатый богатырь? Его звали Хохол, и, кажется, никто, кроме Андрея, не знал его имени. Вскоре мне стало известно, что человек этот недавно вернулся из ссылки, из Якутской области, где он прожил 10 лет. Это усилило мой интерес к нему, но не внушало мне смелости познакомиться с ним, хотя я не страдал ни застенчивостью, ни робостью, а напротив, болел каким-то тревожным любопытством, жаждой все знать и как можно скорее. Это качество всю жизнь мешало мне серьезно заняться чем-либо одним. Когда говорили о народе, я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ является воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосущном народе, и ставили себя куда-то ниже его, в зависимость от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли. В них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства ее по каким-то новым канонам человеколюбия. Именно человеколюбие не наблюдал я в человечках, среди которых жил до той поры. А здесь оно звучало в каждом слове, горело в каждом взгляде. Освежающим дождем падали на сердце мне речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтобы найти и понять смысл жизни. Я перестал думать о себе и начал внимательнее относиться к людям. Андрей Деренков доверчиво сообщил мне, что скромные доходы его торговли целиком идут на помощь людям, которые верят в счастье народа прежде всего. Он вертелся среди них точно искренне верующий дьячок за архиерейской службой, не скрывая восторга пред бойкой мудростью книгачеев. Счастливо улыбаясь, засунув сухую руку за пазуху, дергая другой рукой во все стороны мягкую бородку свою, он спрашивал меня: «Хорошо? То-то же». И когда против народников еретически возражал ветеринар Лавров, обладатель странного голоса, подобного гоготу гуся, Деренков, испуганно закрывая глаза, шептал: «Какой смутьян!» Его отношение к народникам было сродно моему, но отношение студенчества к Деренкову казалось мне грубоватым и небрежным отношением господ к работнику, трактирному лакею. Сам он этого не замечал. Часто проводив гостей, он оставлял меня ночевать. Мы чистили комнату и потом, лежа на полу, на войлоках долго дружеским шепотом беседовали во тьме, едва освещенной огоньком лампады. С тихой радостью верующего он говорил мне: «Накопятся сотни, тысячи таких хороших людей, займут в России все видные места и сразу переменят всю жизнь». Он был лет на 10 старше меня, и я видел, что рыжеволосая Настя очень нравится ему. Он старался не смотреть в ее задорные глаза, при людях говорил с ней суховато, командующим голосом хозяина, но провожал ее тоскующим взглядом, а говоря наедине с нею, смущенно и робко улыбался, дергая бородку. Его маленькая сестренка наблюдала словесные битвы тоже из уголка. Детское лицо ее смешно надувалось напряжением внимания, глаза широко открывались, а когда звучали особенно резкие слова, она шумно вздыхала, точно на нее брызнули ледяной водой. Около нее солидным петухом расхаживал рыжеватый медик. Он говорил с нею таинственным полушепотом и внушительно хмурил брови. Все это было удивительно интересно. Но наступила осень. Жизнь без постоянной работы стала невозможна для меня. Увлеченный всем, что творилось вокруг, я работал все меньше и питался чужим хлебом, а он всегда очень туго идет в горло. Нужно было искать на зиму место, и я нашел его в крендельной пекарне Василия Семенова. Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «26.1». Тяжелое время, однако поучительное. Тяжело было физически, еще тяжелее морально. Когда я опустился в подвал мастерской, между мною и людьми, видеть и слушать которых стало уже необходимо для меня, выросла стена забвения. Никто из них не ходил ко мне в мастерскую, а я работал 14 часов в сутки, не мог ходить к Деренкову в будни, в праздничные дни или спал, или же оставался с товарищами по работе. Часть их с первых же дней стала смотреть на меня, как на забавного шута. Некоторые отнеслись с наивной любовью детей к человеку, который умеет рассказывать интересные сказки. Черт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни. Иногда это удавалось мне. И, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что работаю в народе, просвещаю его. Но, разумеется, чаще приходилось мне испытывать мое бессилие, недостаток знаний, неумение ответить даже на простейшие вопросы жизни, быта. Тогда я чувствовал себя сброшенным в темную яму, где люди копошатся, как слепые черви, стремясь только забыть действительность и находя это забвение в кабаках да в холодных объятиях проституток. Посещение публичных домов было обязательно каждый месяц в день получки заработка. Об этом удовольствии мечтали вслух за неделю до счастливого дня. А прожив его, долго рассказывали друг другу об испытанных наслаждениях. В этих беседах цинически хвастались половой энергией, жестоко глумились над женщинами, говорили о них, брезгливо отплевываясь. Но странно, за всем этим я слышал, мне чудилось печаль и стыд. Я видел, что в домах утешения, где за рубль можно было купить женщину на всю ночь, мои товарищи вели себя смущенно, виновато. Это казалось мне естественным, а некоторые из них держались слишком развязно, с удальством, в котором я чувствовал нарочитость и фальшь. Меня жутко интересовало отношение полов, и я наблюдал за этим с особенной остротой. Сам я еще не пользовался ласками женщины, и это ставило меня в неприятную позицию. Надо мной зло издевались и женщины, и товарищи. Скоро меня перестали приглашать в дома утешения, заявив откровенно: «Ты, брат, с нами не ходи». «Почему?» «Так уж, нехорошо с тобой». Я цепко ухватился за эти слова, чувствуя в них что-то важное для меня, но не получил объяснения более толкового. «Экай ты, сказано тебе не ходи, скучно с тобой». И только Артем сказал, усмехаясь: «Вроде как при попе, али при отце». Девицы сначала высмеивали мою сдержанность, потом стали спрашивать с обидой: «Брезгуешь?» 40-летняя девушка, пышная и красивая полька Тереза Барута, экономка, глядя на меня умными глазами породистой собаки, сказала: «Оставимте ж его, подруги, у него обязательно невеста есть, да? Такой силач обязательно невестой держится, больше нечем». Алкоголичка она пила запоем, и пьяная была неописуемо отвратительна, а в трезвом состоянии удивляла меня вдумчивым отношением к людям и спокойным исканием смысла в их деянии. «Самый же непонятный народ — это обязательно студенты академии, да», — рассказывала она моим товарищам. «Они такое делают с девушками, велят помазать пол мылом, поставят голую девушку на четвереньки, руками-ногами на тарелке, и толкают ее взад. Далеко ли уедет по полу? Так одну, так и другую. Вот. Зачем это?» «Ты врешь», — сказал я. «Ой, нет», — воскликнула Тереза, не обижаясь, спокойно. В спокойствии этом было что-то подавляющее. «Ты выдумала это? Как же можно такое выдумать девушке? Разве я сумасшедшая?» — спросила она, вытаращив глаза. Люди прислушивались к нашему спору с жадным вниманием, а Тереза все рассказывала об играх гостей бесстрастным тоном человека, которому нужно только одно — понять, зачем это. Слушатели с отвращением плевались, дико ругали студентов, а я, видя, что Тереза возбуждает вражду к людям, уже излюбленным мною, говорил, что студенты любят народ и желают ему добра. «Так кто студенты с Воскресенской улицы, штатские, с университета? Я ж говорю о духовных царского поля. Они духовные сироты все, а сирота растет обязательно вором или озорником, плохим человеком растет. Он ни к чему не привязан, сирота». Спокойные рассказы экономки и злые жалобы девушек на студентов, чиновников и вообще на чистую публику вызывали в товарищах моих не только отвращение и вражду, но почти радость. Она выражалась словами: «Значит, образованные-то хуже нас?» Мне тяжело и горько было слышать эти слова. Я видел, что в полутемные маленькие комнаты стекается точно в ямы вся грязь города, вскипает на чадном огне и, насыщенная враждою, злобой, снова изливается в город. Я наблюдал, как в этих щелях, куда инстинкт и скука жизни забивают людей, создаются из нелепых слов трогательные песни о тревогах и муках любви, как возникают уродливые легенды о жизни образованных людей, зарождается насмешливое и враждебное отношение к непонятному, и видел, что дома утешения являются университетами, откуда мои товарищи выносят знания весьма ядовитого характера. Смотрел я, как по грязному полу двигаются, лениво шаркая ногами, девушки для радости, как отвратительно трясутся их дряблые тела под назойливый визг гармоники или под раздражающий треск струн разбитого пианино. Смотрел, и у меня зарождались какие-то неясные, но тревожные мысли. От всего вокруг истекала скука, отравляя душу бессильным желанием куда-то уйти. Когда в мастерской я начинал рассказывать о том, что есть люди, которые бескорыстно ищут путей к свободе, к счастью народа, мне возражали. А вот девки не то говорят про них. И нещадно, с цинической злостью высмеивали меня. А я был задорным кутенком, чувствовал себя не глупее и смелее взрослых собак и тоже злился. Начиная понимать, что думы о жизни не менее тяжелы, чем сама жизнь, я порою ощущал в душе вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина. И как нарочно, именно в эти тяжелые дни мне довелось познакомиться с идеей совершенно новой и хотя органически враждебной мне, но все-таки очень смутившей меня.